Ранняя заря, сырое, дымное утро. Туман слегка рдеющий, ветер все усиливающийся. Начинается качка. Над холодноватым блеском волн вдруг взлетает веер-брызг. Нос Киркира опускается и меня обдает соленой влагой. Невольно опускаю голову, и когда поднимаю ее, вдруг вижу справа, далеко в море, еле выступающую в бледно-сиреневом дыму утра, одинокую гору. Отсюда она двузубчата. Столь высока и столь под цвет облакам и туманам, так неожиданно, крута и величественна. Да правда ли, гора? Может, такой странной формы облако? Нет, не облако. Нет, гора. А облака цепляются за верхний ее двузубец, и в этом есть что-то синайское. Тут действительно престол неба. Весь переезд море было покойно. Теперь качка усиливается. Чаще летят в лицо брызги, но все стою, все смотрю. Вот он, наконец, дальний загадочный Афон. Святая гора. Я плыву к ней вторую неделю. Чем ближе подходим, тем яростнее ветер. Теперь видны уже верхи холмов всего полуострова Афонского. Все забиты тучами, холод и влага летят оттуда. Неприветливо меня встречает Афон. Что-то грозное есть в этой горе, обрывом срывающейся в море. Ветхозаветно, грандиозное. Волны кипят у ее оконечности. Нашу Киркиру начинают швырять. Точно бы кто-то, трубящий в огромный рог, отнимая его на минуту, гремит. Хочешь видеть адамантовую скалу? Вот она! Но велик и страшен Бог! Когда подошли совсем близко, стало несколько тише. Вдоль берега мы поднимались к пристани Дафни, проходя мимо ущелий и холмов, мимо монастырей, то гнездящихся уютно, в складках местности, то как симонопета вздымающихся на головокружительной скале, прямо сливаясь с ней, увенчивая. Как будем приставать в такую бурю? Ну, да, впрочем, здесь уже все как полагается. Это значило приблизительно то, что мудрить нечего. Особенный мир все равно своей волей и соображениями ничего не прибавишь. И несмотря на седые полосы туманов, дождей в горах, на холодный ветер, волны, мы на Дафне благополучно спустились в лодки, танцевавшие вокруг, и через несколько минут были на пристани. Еще с борта Киркира видел я подходившую от нашего монастыря лодку. Ясно выступали влево на берегу колокольни и главы, кресты крупнейшей русской обители на Афоне, монастыря святого Пантелеимона. В ней, стоя, греб худощавый и высокий монах в шапочке. Подойдя к Дафне, ловко и быстро перебежал на корму, закинул небольшой якорь. Что-то веселое и непринужденное было в его движениях. «Из русского монастыря?» — спросил я его. «Да, да». «Так точно». Он поднял на меня худую и приятно загорелую голову нашего калужского вида, со светло-голубыми и живыми глазами, ярко выступавшими на более темном лице. Все оно, как и глаза, было полно ветра, веселости. «К нам? В монастырь?» «К вам». «А святое ваше имя?» «Я назвал». «Так-так, хорошо, очень хорошо». Он быстро и ласково сказал это таким тоном, как будто особенно хорошо, что у меня такое имя. «Да значит, именинники на Бориса и Глеба?» «Только что вам пока на Корею надо документики выправить, оно досадно, что не прямо к нам, а уж так надо, иначе греки не дозволяют. Вещи ваши я в монастырь довезу». И отец Петр, так его звали, быстрой и легкой своей походкой повел меня в маленькое греческое кафе на пристани и подрядил проводника с мулом. «До Кореи и доберетесь. Ничего, у нас и митрополит Антоний на такой мулашке ездил». Через полчаса кривоногий грек в обуви, вроде мокасинов, подвел к каменной приступочке, нарочно для этого сделанной, вялого мула. Другой был у него в поводу. Мы тронулись по горной тропе, медленно и молчаливо. А отец Петр, также прямо стоя в лодке, также бодро, весело греб к русскому монастырю святого Пантелеимона. Все необычайно в этом новом мире сразу ощутил я, сидя вверху на скромном животном, осторожно перебиравшем ногами с маленькими копытцами. Тропа велась бесконечно и все больше в гору. Вокруг дикие кустарники, каменные дубки, цветущий желтый дрог. Я срывал иногда с седла его милые цветы. Так же, как и спускавшись в плясавшую лодку, чувствовал себя в чужой власти. Вот бредет мул по крутому обрыву и поскользнется своим подкованным копытцем или нет, его воля. Сломаешь себе ногу или будешь цел, тоже неведомо. Как неведомо и то, нанесет ли этот холодно-облачный ветер гурья бари в русской переделке, нанесет ли он ливень, прежде чем доберемся до Кореи, или же позже. Но чувствуешь, ничего, все устроится, образуется. Грек срезал мне длинный прут и, подавая, сказал: «Гоняй, мула, бей, бей!» Я пребывал равнодушным. Что там гонять? Он сам знает дорогу. Мы поднялись мимо древнего греческого монастыря Ксеропотама, где все было тихо, и молчаливы кипарисы, тополь у его входа, да ярки маки. Дорога стала шире, мы вступили в каштановые леса. Справа глубокая долина, в ее ущелье жемчужной нитью висит водопад, беззвучный. По дальнему взгорью темнеют кедры и сосны. За ними, в облаках и туманах, сама гора Афон, сейчас почти невидимая, закутана влажно-суровыми пеленами. Ветер свистит, гудит в каштанах, мелкая влага сеется. Хорошо, что мы в лесу. На чистом месте сдуло бы. Кутаюсь в плед. Мол, ступает своими копытцами по священным камням земного удела Богоматери. Сердце крепко и радостно. На верхах закипает буря. Мы находимся в стране, конечно, не совсем обыкновенной. От полуострова Халхидики во Фракии выступили в море три ответвления – Кассандра, Лонгос. И вот наш Афон, самый восточный из них. Это полоса суши длиной около 80 верст, шириной в 20-30. На южном своем конце она обрывается в море островерхой горой, собственно, Афоном. По полуострову идет холмистый кряж, как хребет живого существа, весь заросший лесами. Едва пролегают там тропки. 20 монастырей – сербских, русских, болгарских, румынских, греческих – разбросаны по этим склонам. Много скитов, еще больше – келий и калиф. В последних живут одиночки-пустынники. Кроме монахов, никого нет на полуострове – ни села, ни фермы. И так уже более 1000 лет. С 7 века стали селиться здесь иноки – по окончании великого переселения народов. Византийские императоры им покровительствовали, давали хризовулы с привилегиями, угодьями, имениями, метохи. Вторую 1000 лет не знает эта земля никого, кроме монахов. Около 1000 лет постановлением монашеского протата не ступала на нее нога женщины. Не только женщинам запрещен доступ на Афон, но и животным женского пола. Горы, ветры, леса. Кое-где виноградники и оливки. Уединенные монастыри с монахами. Уединенный звон колоколов. Кукушки в лесах. Орлы над вершинами. Ласточки, стаями отдыхающие по пути на север. Серны и кабаны. молчание, тишина, море вокруг и Господь над всем. Вот это и есть Афон. Одолев хребет, стали спускаться. Внизу, сквозь редеющий лес, завиднелись крыши и колокольни. Монашеский город Кореи. Место главного управления Афоном. За ним едва видно сквозь полудождь, полутуман, пенно-кипучее море. У берега еще синее, дальше сливающееся с тяжелыми пеленами туч. Грек указал мне русский канак, подворье Пантелеимонова монастыря, и ушел со своими мулами. Через четверть часа я уже был в большом старомодном доме, в нижнем этаже которого по сторонам широкого коридора две-три кельи, кухня и параклис, небольшая домовая церковь, а во втором, куда ведет широкая лестница, покои для приема посетителей. Да, вовремя послано мне пристанище. Туман с моря надвинулся окончательно. Полил сплошной, спокойный, многочасовой дождь. Но что мне до него теперь? У меня целые апартаменты, большая зала со стоячими часами, циферблат и маятник которых сплошь в разноцветных инкрустациях. Старинные кресла, портреты царей и архиереев, огромная стеклянная галерея с диванами и выступом вперед, где стоит стол с букетом роз из нижележащего сада. Еще залы с диванами и митрополитами. Собственно, моя комната с тремя кроватями. Всюду тишина, полуобитаемость. Старинный сладковатый запах, хорошо натертые полы, чистые половички. Тот образ давней, навсегда ушедшей Руси, что отводит к детству, быту и провинции. Отец Мина, седоватый южанин с простонародным лицом, умными глазами, приносит завтрак, первая трапеза на Афонской земле. Рисовый суп и рыба бакалара с фасолью, стакан красного домодельного вина. После завтрака идем по делам моего оформления, сначала к греческому офицеру Остиному, а затем в главное монашеское управление полуострова, Протат. Никогда я не видел города, подобного Корее. Никогда, конечно, не увижу. Мы шли узенькими извилистыми улицами, мимо иногда очень живописных домов, нередко голубых. Любовь Востока, с выступающими балконами, увитыми виноградом, иногда под защитой от дождя галереи. Вот лавка, другая. Можно купить монашеский подрясник, икону, резную ложку. Разные вообще вещи. Дверь открыта. И войти не возбраняется. Но никого в лавке нет. Как и на улице, как кажется, вообще в городе. Что это? Неразрушенная Помпея? Нет. Жители все же есть. Их только очень мало. Монахи да несколько греческих купцов. Они гнездятся в глубине домов. Можно и лавочника получить. Надо лишь пройти в переулок, а там направо постучать в дверь, и он придет продать вам цветную открытку или афонские четки. Но не встретишь в столице Афона женщины. Город одних мужчин. Единственный в мире. Через несколько минут отец Мина ввел меня на какой-то двор, и мы поднялись на крылечко. На стеклянной галерейке два рослых сардара в белых юбках, удивительных туфлях с помпонами на носках, в темных шапочках, варили кофе. Вид у них, особенно у седого, очень красивого, румяного, был очень важный и почти священнодейственный. Я подал письмо высокопреосвященного Хризостома, митрополита Афинского. Сардар величественно его прочел и ушел куда-то. Мы в приемной священной ипостасии, или Протата Афонского. Протат — учреждение очень древнее. Оно пережило турок и действует при теперешнем греческом правительстве. Собрание представителей монастырей — своеобразная дума монашеской республики. По древней своей славе монастыри Афона ставропигиальны, то есть подчинены не местной епархии, а прямо Вселенскому Патриарху. Фактически же, фактически же управляются вот этим протатом. Присутствие еще не открывалось. Один за другим подымались со двора по лесенке и проходили через нашу галерейку важные и полные греческие монахи. Черные, курчавые, с небольшой, тугой, завязанной узлом косицей на затылке. Они раскланивались приветливо и слегка покровительственно. Когда все оказались в сборе, один из них, бывший в России и говорящий по-русски, вышел к нам и попросил меня в протат. Мы вошли в большую комнату с диванами по стенам. На диванах заседали епистаты. Прямо против входа у стены резное кресло. Мне показалось даже на возвышении, вроде трона. И на нем первоприсутствующий председатель епистасии. Меня усадили на диван. Узнав, что я не говорю по-гречески, председатель стал задавать вопросы через епистата, ведшего меня. Я отвечал, а больше рассматривал окружающее. Разговор шел в очень любезном тоне. Вопросы касались России, меня, моей семьи, профессии и тому подобное. При каждом моем ответе царь, как я его про себя назвал, вопросительно оборачивался к переводчику, так что я каждый раз видел его смоляно-черную косичку и, выслушав ответ, кивал мне благосклонно-покровительственно. Говорил: «Кала, кала». «Отлично, да», с таким видом, что заранее ему известен был мой ответ, и заранее он все понял и одобрил. В разговоре этой дружественно-элементарно-самоочевидной беседы красавец Сардар поднес мне на огромном блюде угощение. Чашечку кофе, рюмку раки, вазочку варенья, глико, стакан ледяной воды. Я не знал, как обойтись с вареньем, чуть было не забрал всего». Сосед мой добродушно улыбнулся, объяснил, как надо взять на ложечку и облизнуть, а ложку назад в общее варенье, оно поедет далее по епистатам. Было слегка смешно, слегка неловко, главное же, ни на что не похоже, разве на какой-то сон. С первой минуты показалось нечто среднее между Советом Десяти в Венеции и Карфагенским Сенатом в христианской транскрипции. Так и не знаю до сих пор, с чем сравнить в точности, но косицы и рясы, древние иконы по стенам, литографии, пряность глико, раки, сладостность языка, мягкость диванов, медлительная лень движений — все слилось в дальнюю, завековую экзотику. Средневековый секретарь с пером за ухом, с острым похожим на Гоголя профилем, в это время строчил бумагу «Мой новый паспорт». Окончив, стал обходить епистатов. Они вынимали из недр карманов под рясами кусочки металла и давали ему. Он собрал, возвратился к месту, свинтил кольцом все эти секторы и приложил к бумаге торжественную и прекрасную печать. Дева Мария с младенцем — знак того, что все монастыри Святой Афонской горы дают мне покровительство и оказывают гостеприимство. Председатель прочел, кивнул, сказал мне «Кала» и любезно подал мне. Оставалось не менее любезно благодарить. Под вечер я шел пешком к Андреевскому скиту, совсем недалеко от Кореи. Там должен был ночевать, дождь перестал. Туман стоял непроходимо. Меня вел из Кореи скромный монашек Сиромаха, бедняк и странник. Я не запомнил его имени, даже и внешность не удержалась. Один из тех безвестных и смиренных, каких многое встречал потом на Афоне, не имеющих куда преклонить главы, иногда всю жизнь проводящих в странничестве, иногда оседающих где-нибудь при скитах и келиях, на тяжелой работе и полуголодной жизни. Иногда живут они и совсем пустынически в небольших каливах. Разные среди них бывают типы, от бродяжки до подвижника, как древние анахареты, славящего в тишине Бога. Иные на самом Афоне полагают, что среди таких-то вот в безвестности и внешнем бесславии и живет слава Афона. Я не знаю, каков был мой сопутник. Он куда-то шел, его подцепил на улице Кореи отец Мина. Он смиренно ждал меня в прихожей Канака, потом в тумане молчаливо вел и у врат белокаменного Андреевского скита, низко мне поклонившись, также пропал в тумане, как вынырнул из него в Корее. Я же остался у ворот монастыря, подобно тому флорентийскому литератору, о котором говорит легенда, что пришел он раз в изгнании на заходе солнца со свитком первых песен ада к монастырскому привратнику, постучал в дверь и на вопрос «Чего надобно?» отвечал «Мира». Основной и главнейший вид монашеской жизни на Афоне – монастыри, общежительные и особно житные. Они стоят на собственной земле, принимают участие в управлении Афоном, посылая своих представителей в протат. Меньше, чем монастырь, община, возникшая на земле какого-либо монастыря и не имеющая представительства, называется скитом. Андреевский скит по количеству братьев и по обширности, его собор, новой стройки, если не ошибаюсь, самый большой на Афоне, вполне мог бы быть назван монастырем. Белокаменный храм, белый туман, стоявший на скитском дворе, окруженном четырехугольником тоже белевших зданий, белый и пышный жасмин, отягченный каплями влаги. Все слилось для меня в главное ощущение этого места — тишины, некой загадочности и белизны. Пройдя глубокие, как бы крепостные ворота, пересекший двор, сразу очутился я в соборе на вечерне. Сразу могучая внутренность храма, золото иконостаса, величие колонны сводов, немногочисленные монахи и суровая прямота стасидий, высокие узкие кресла с подлокотниками, где стоят монахи, все взглянуло взором загадочного мира. Когда служба кончилась, высокий, очень худой и не старый монах с игуменским посохом подошел ко мне, приветливо, глядя карими, несколько чахоточными глазами, спросил, кто я и с какими целями. А затем, мягко улыбнувшись, повел в гостиницу, как говорят афонцы, на фандарик, искажение греческого слова «архандарик». Он слегка горбился, на высоте впалой груди опирался на свой жезл. Был так прост и неторжественен, что только в гостинице я сообразил, что это и есть игумен. Он сдал меня веселому и чрезвычайно словоохотливому фандаричному, осмотрел мою комнату, распорядился, чтобы меня накормили, и вообще все устроили, и, скромно поклонившись, ушел. Смеркается. Длинный, прохладный коридор пуст, совсем темен. Фандаричный благодушно угощает меня ужином в столовой, бесконечно рассказывает певучим, несколько женственным голосом, и небольшие его глазки на заросшем черной бородой лице слегка даже тают, влажнеют. В 9 я лег. В полночь, как было условлено, гостиник постучал в дверь. Я не спал. Лежал в глубочайшей тишине монастыря, на постели своей комнаты, не раздеваясь, окруженный морем черноты и беззвучия, по временам переворачиваясь на ложе немягком, полумонашеском. Было такое чувство, что от обычной своей жизни, своих близких и дома отделен вечностью. Мы также условились, что у выхода будет оставлена лампочка. Действительно, она едва мерцала в глубокой темноте холодного и гулкого пустынного коридора, подобно маяку Антиба в ночном мире. Я спустился по лестнице, вышел на каменную террасу. Беспредельная тьма и молчание. На колокольню уже отзвонили. Туман, сырость. Плиты, где иду, влажны. С кустов сладко благоухающего жасмина падают капли. Загадочный и как бы жалобный раздался в этой темноте звук. Подойдя совсем близко к собору, я при смутно-туманном блеске у входа рассмотрел темную фигуру монаха. В руке он держал било, железную доску, и особым ударом по ней в одинокую ночь выбивал дробь. Знак призыва. и из разных углов скитских зданий, из крохотных келий тянутся черные фигуры. Собор почти вовсе темен. Несколько свечей у иконостаса не могут его осветить. Сыро, прохладно. Прохожу к знакомой уже своей Стасидии. Справа, на игуменском месте, шевелится знакомая худая фигура. Есть величие, строгость в монастырском служении. Церковь в миру окружена жизнью, ее столкновениями, драмами и печалями. Мирской храм наполняют участники жизни, приносят туда свои чувства, муки и радости, некое волнуемое море житейское. В монастыре также, конечно, есть паломники, поклонники, как их прелестно здесь называют. Но основной тон задают монашествующие, то есть уже прошедшие известную душевную школу самовоспитания, самоисправления и борьбы. Ни в монахах, внимающих службе, ни в самом монастырском служении нет или почти нет того человеческого трепета, который пробегает и в прихожан, и в священнослужащих мирской церкви. Здесь все ровнее, прохладнее, как бы и отрешеннее. Менее лирики, если так позволительно выразиться. Меньше пронзительности человеческой, никогда нет рыдательности. Нет и горя, жаждущего утоления. Я не видал слез на Афоне, в церкви. О слезах умиления или покаяния при одинокой молитве не говорю. Этого нельзя увидать, но это, наверное, есть. В общем, все равны, покойны. В церковную службу входят как в привычное и еженочное священнодействие, как в торжественную мистерию, протекающую на вершинах духа, в естественном для монаха воздухе. В нем нет ни нервности, ни слезы. Это воздух предгорий Святой горы Афонской. Справа и слева от меня аналои на клиросах, то есть довольно высокие столбообразные столики. На них богослужебные книги. Над ними в глубокой тьме висят лампочки под зелеными абажурами с прорезными крестами. Они освещают лишь книгу чтецу или ноты. Зажигают свет урезной из украшенной Стасидии игумена. И он ровным, приятным, несколько грустным голосом читает шестопсалмия. Подходя к нему, монах падает в ноги и целует руку. Отходя, также падает, также целует. Вот канонарх выходит на средину и читает кафизмы по строке, и полукруг других монахов повторяет в хоровом пении каждый произносимый им стих. Вот он, в черной мантии мелкой складки, читает на одном клиросе и, распуская свою мантию как крылья, быстро переходит к другому, там продолжает. Господи, возвах к Тебе, услыши.